Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Расследование убийства московского судьи, занимавшегося делами неонацистов, землетрясение в Китае, дорожно-транспортное происшествие в Екатеринбурге, где машина ГИБДД сбила пешехода, отношения между представителем президента России на Северном Кавказе и президентом Чечни, визит Дмитрия Медведева в Аргентину. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке», а в этом часе нашей программы. В Москве сегодня проходят прощание и похороны судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова, который был убит в подъезде собственного дома в минувший понедельник. Следственный комитет при прокуратуре Москвы связывает убийство с профессиональной деятельностью судьи, в частности, с недавними приговорами, вынесенными в отношении неонацистов. Вместе с тем в российских средствах массовой информации появились предположения о том, что судью Эдуарда Чувашова, адвоката Станислава Маркелова и одного из неофициальных лидеров движения «Антифа» Ивана Хуторского убили одни и те же люди. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Валентин. Сегодня журналисты выдвинули новые версии о том, кто может быть причастен к убийству федерального судьи Эдуарда Чувашова. И хотя генеральным остается предположение, что преступление совершили представители ультраправых, теперь убийство судьи объединяют с другими убийствами последнего времени. Так, например, корреспондент газеты «Московский комсомолец» Иван Петров развивает версию о том, что покушение на Эдуарда Чувашова совершил года застрелил одного из неофициальных лидеров движения «Антифа» Ивана Хуторского.
Схожесть именно в почерке совершения преступления. Эксперты, с которыми удалось пообщаться, они считают, что все-таки непрофессиональные киллеры и убийцы, потому что много очень огрех совершалось и в том, и в другом, и в третьем преступлении. Например, вот не продумал убийца, как он попадет внутрь подъезд. Это играло на руку следствию. Сейчас в распоряжении оперативников есть уже фоторобот убийцы. То есть его видели несколько свидетелей, что позволит создать точный портрет. В дальнейшем задержать его. Обычно киллеры, конечно, все продумывают, ну, профессионально я имею в виду, они продумывают все более детально, либо подлавливают кого-то на выходе из подъезда и так далее. И в случае с убийством судьи Чувашова не был найден пистолет, из которого был убит судья. То есть, скорее всего, преступник его приберег. Возможно, для следующих каких-то своих акций. Возможно, да, у них дефицит огнестрельного оружия и каждый ствол на счету.
Сегодня же агентство «Интерфакс» распространило сообщение о том, что судья Эдуард Чувашов был убит из того же оружия, что и адвокат Станислав Маркелов и корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова, застреленные в прошлом году в центре Москвы. Со ссылкой на Алексея Барановского, близкого друга одного из обвиняемых в убийстве Маркеловой и Бабуровой, агентство сообщало. Баллистическая экспертиза, сделанная вчера, показала, что извлеченная из тела Эдуарда Чувашова пуля совпадает с пулями с места убийства Станислава Маркелова. Собеседник «Интерфакса» не пояснил, откуда ему известны результаты экспертизы, и не прокомментировал вероятность того, что один и тот же пистолет мог быть использован разными лицами для убийств адвоката и судьи. Впрочем, вскоре появилось опровержение этих сведений. На сей раз источник в правоохранительных органах сообщал агентству, что заявление Барановского не имеет ничего общего с действительностью. Баллистическая экспертиза пуль еще не закончена, поэтому ее результатов не может знать никто. По мнению многих наблюдателей, правоохранительным органам может быть выгодно связывать убийства Чувашова, Маркелова, Бабуровой и Хуторовского, говорит активистка движения «Антифа» Мария.
Мы имеем убийство, мы знаем про каждое из них понемногу. Но дело в том, что мы не милиции, расследовать это дело профессионально мы не можем. Мы можем только предполагать, что, возможно, это один и тот же человек. Дело в том, что националисты не бюро киллеров, и у них нет десятка профессиональных убийц, которые могут там каждый раз там новый человек убивать. У Ивана Хуторского не было камер в подъезде. И как примерно... Можно полагать, что это дело рук националистов, а не заказное. Человек стоял где-то минут 15-20 в подъезде, курил, бросал бычки, ждал там, его впустил там дворник и так далее. То есть человек либо глупый, либо абсолютно не боялся, что его поймают. Заказные убийцы так просто не действуют, потому что там лицо видно на камере. Ну, в принципе, все неугодные люди националистам, они вывешиваются в интернете, они все обсуждают, как напасть, адрес, телефон и так далее. И, скорее всего, сейчас милиция, в данный момент, они хотят, конечно, привязать, это в их интересах, привязать одно к убийству другому, для того, чтобы раскрыть их всех. Проще всего поймать какого-то одного человека и свалить на него все эти дела, потому что убийство Ивана Хсаскова не так уж и сильно последует. Оно не имеет такого огромного резонанса, как там убийство Станислава Маркелова, хотя там тоже как будто не чешется. Поэтому все понятно.
Кстати, после убийства лидера антифашистов Ивана Хуторского ответственность за это преступление взяла на себя боевая организация русских националистов, в существовании которой, впрочем, многие сомневаются, говорит активистка движения «Антифа» Мария.
Именно боевую организацию у них вряд ли есть. У них есть там пару каких-то активистов, которых этим занимаются. И для того, чтобы поднять больше резонанс, они придумали какую-то организацию, например, боевую там организацию «Русский велитик», там, и сделали просто имя, и любой человек, который может совершить какое-то преступление, может подписаться к этой организации. То есть, в принципе, довольно умно. Со стороны кажется, что движение очень сплоченное, и они действуют довольно серьезно, вместе организованно. Но на самом деле это не что больше, чем имя и какие-то одиночки сумасшедшие, которые убивают людей, вот и все. А если бы была какая-то организация, то эту организацию бы быстро бы прикрыли. Потому что сразу понятно, за что зацепиться. И если бы зацепили одного, зацепили всю организацию.
Часть наблюдателей подчеркивает, что связь убийств Эдуарда Чувашова и Станислава Маркелова с деятельностью ультраправых уж слишком бросается в глаза. При этом странным кажется, что в случае со Станиславом Маркеловым, например, практически не обсуждается его участие в борьбе за Химкинский лес, хотя незадолго до смерти адвоката пробрасывалось вскользь, что он раздобыл какие-то документы, уличающие в коррупции подмосковных чиновников. И версия убийства Эдуарда Чувашова не так однозначна, как может показаться на первый взгляд, говорит директор информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Любые предположения на первоначальном этапе оправданы. Тем более, что я хочу подчеркнуть, это выглядит скорее некоторым совпадением, то, что два последних громких дела, которые он вел, связаны с ультраправыми. У нас все-таки нет судей, которые специализируются исключительно на таких делах. Ну, хотя бы потому, что их очень мало. Да, если бы он только на этих делах специализировался, он бы без работы сидел. И я думаю, что это был просто хороший, грамотный судья, которому поручали наиболее сложные дела. И в этом смысле, наверное, там были и какие-то другие эпизоды, и было гораздо больше людей, которые хотели бы свести с ним счеты, нежели только ультраправые. Но подчеркну, что вот ультраправая версия выглядит, ну уж, очень убедительно. Особенно если учесть, что по делу «Белых волках» было несколько человек оправдано, и вряд ли люди, вышедшие из зала суда, испытывали к судье Чувашову добрые чувства.
Убитому в понедельник в Москве судье Московского городского суда Эдуарду Чувашову было 47 лет. На церемонию прощания, которая прошла в среду в Московском городском суде, пришло более 1000 человек, в том числе и председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Он сказал, что считает, профессия судьи стала в России одной из самых опасных в последнее время, и призвал власти принять более эффективные меры для обеспечения безопасности судей и судов. Валентин?
Спасибо, Марьяна. Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова занималась расследованием убийства московского судьи Эдуарда Чувашова. В Москве 17:15. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
До 400 возросло число погибших в результате сильного землетрясения в провинции Цинхай на северо-западе Китая. В Москве редакция журнала The New Times отказалась предоставить правоохранительным органам документы в рамках уголовного дела о клевете. В России за последние 5 лет в несколько раз возросло число убийств на почве национальной вражды, заявил представитель Следственного комитета при прокуратуре России Василий Пискарев. В Варшаве тысячи поляков прощаются с президентом Лехом Качинским и его женой Марией, погибшими в авиакатастрофе под Смоленском. Сегодня в 22 часа по московскому времени вы услышите в эфире программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Вот некоторые темы этой программы. Революция, переворот или бунт? Записки из Бишкека. Другой Лехкачинский. Продолжение разговора о наследии диссидента у власти. Российские регионы. Татарстан. Программа «Время и мир», напомню, выйдет в 22 часа по московскому времени сразу после новостей. Продолжаем программу «Время свободы». Около 400 человек погибли сегодня в результате сильного землетрясения на западе Китая. Более 8 тысяч человек ранены. Многие люди оказались под завалами. В район стихийного бедствия направлены спасатели. За ситуацией в китайской провинции следит моя коллега Малика Рахманова.
Подземные толчки магнитудой более 7 произошли рано утром по местному времени на территории Тибетского Нагорья на западе Китая. Эпицентр зафиксирован в префектуре Юшу, провинция Цинхай. Это отдаленный высокогорный район вблизи административной границы с Тибетом. Среди пострадавших крестьяне и скотоводы, проживающие в окрестностях. По данным китайских агентств, разрушена большая часть зданий в местности, в основном одноэтажные дома. На многоэтажных зданиях образовались трещины. Сообщается, что жители не могут выбраться из-под завалов. На улицах паника. В результате разрушений в местах происшествия прервана связь и подача электричества. Начались оползни. В точку стихийного бедствия направлены войска и спасатели. Однако своевременность предоставления помощи может быть затруднена из-за отдаленного расположения аэропорта от эпицентра. По сообщению местных властей, в точку происшествия высланы теплые вещи, одеяло, палатки. Из регионального центра города Голмуд направлена группа пожарников со всем необходимым снаряжением для спасательных работ. По сообщению главы департамента прогнозов китайского центра сети землетрясений Луиджи, в течение дня в регионе зафиксировано еще несколько сильных подземных толчков.
До настоящего времени мы зафиксировали 5 толчков магнитудой более 5. Самый сильный после первого был примерно в 9:30 утра силой 6,3. Мы еще ожидаем мощные толчки. Люди должны постеречься еще пару дней.
Сообщил представитель департамента прогнозов Луиджи. О ситуации и жизни в китайской провинции Цинхай Радио Свобода рассказал специалист по Китаю Павел Линков.
В целом провинция Цинхай, она относится к числу сравнительно так не густо населенных провинций, то есть там преобладают горы, частично пустыни, много сельского населения. В провинции Цинхай, кроме ханьцев, проживают тибетцы, проживают монголы, то есть целый ряд этнических меньшинств Китая. Кроме этого, там есть какое-то количество полезных ископаемых, но, в общем-то, промышленности там не очень много, то есть промышленность сосредоточена в других провинциях Китая. Шахты есть, добыча полезных ископаемых. У Китая очень хороший опыт по решению таких ситуаций, потому что сычуанское землетрясение недавнее было очень крупномасштабное, и действовали власти китайские, по оценкам экспертов, достаточно эффективно. Поэтому я не вижу никаких причин или препятствий к тому, чтобы и в этом случае они также проявили эффективность в своих действиях.
Эксперты отмечают, что этот отдаленный высокогорный регион в провинции Цинхай находится в сейсмоактивной зоне. Последняя мощная землетрясение в местности произошло в 1976 году. Кроме того, сильное землетрясение магнитудой 8 случилось в соседней провинции Сычуан, которое унесло жизни 87 тысяч человек на юго-западе Китая. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». В Екатеринбурге машина ГИБДД сбила пешехода. Это произошло сегодня утром в том районе, где обычно передвигается кортеж губернатора Свердловской области. По утверждению очевидцев, девушка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Сообщается, что она осталась жива. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Петрова.
Эта история, к счастью, завершилась благополучно. Сбитая девушка серьезно не пострадала. Ее осмотрели врачи и отпустили домой. Первыми об этой аварии сообщили пользователи городского портала Е1. Один из них стал очевидцем ДТП и под ником Лесник99 описал на форуме все произошедшее. По его словам, девушка шла на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу. И на полном ходу ее сбила иномарка госавтоинспекции. Тут же на место ЧП съехалось огромное количество инспекторов. Они начали опрос пешеходов, при этом свидетелей автомобилистов опрашивать поначалу не хотели, пишет Лесник. В ГУВД Свердловской области факт ДТП подтвердили. В интервью нашей радиостанции глава пресс-службы милицейского главка Валерий Горелых заявил, что будет проведена тщательная служебная проверка.
Действительно, было совершено дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого пострадала молодая женщина. Руководством ГУВД Свердловской области назначено по данному факту проведение тщательной служебной проверки. Если будет установлена вина сотрудников ГИБДД и в первую очередь того, кто сидел за рулем патрульной машины ГИБДД, соответственно, понесет самую строгую принципиальную ответственность.
Свидетелями ДТП стало огромное количество как пешеходов, так и автомобилистов. Областная госавтоинспекция первоначально сообщила СМИ, что девушка выбежала на дорогу из-за стоящего на обочине автомобиля и таким образом попала под колеса. Впрочем, практически сразу же это сообщение было дезавуировано, и в ГИБДД официально признали, что водитель машины ДПС нарушил правила, двигаясь на запрещающий сигнал светофора. Правозащитник Кирилл Форманчук считает, что главное в таких делах – это общественный контроль.
Вообще, когда происходит ДТП с участием чиновников или автомобилей ДПС или милиции, они такие дела расследуются очень медленно и зачастую не в пользу потерпевших, а потому что данные вот эти лица, чиновники и милиционеры, обладают определенным ресурсом, который они могут использовать, и в итоге потерпевшего сделать виноватым.
Весь день пользователи местных интернет-ресурсов обсуждали, был ли автомобиль ДПС задействован в сопровождении кортежа губернатора Александра Мишарина. Дело в том, что он каждое утро этим маршрутом ездит на работу. Очевидцы сразу заявили о том, что это была машина сопровождения. Впрочем, официально уже объявлено, что автомобиль выполнял служебное задание и никого не сопровождал. В ГИБДД Свердловской области отмечают, что виновнику ДТП грозит административная и дисциплинарная ответственность. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Продолжаем программу «Время свободы». Вице-премьер правительства России и полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин завершил серию поездок по республикам региона, о чем отчитался на заседании Кабинета министров. В июне Хлопонин представит Кремлю новую стратегию социально-экономического развития округа. Эксперты, между тем, полагают, что успех Хлопонина зависит от того, удастся ли Кремлю перестроить структуру управления регионом, центральной фигурой которого остается президент Чечни Рамзан Кадыров. Потенциально конфликтные отношения Хлопонина и Кадырова могут обернуться открытым противостоянием, рассказывает журналист Ислам Текушев.
Суть конфликта двух региональных политиков – распределение федеральных средств, выделяемых на восстановление Чечни. По словам самого Хлопонина, около 24 миллиардов рублей выделено на обеспечение жильем людей, пострадавших в ходе боевых действий на территории региона. Распределение именно этих средств с первых дней пытается взять под контроль Александр Хлопонин. Но сложившаяся между федеральным центром и регионами Северного Кавказа особая система отношений осложняет работу представителя президента России, рассказывает чеченский политолог, глава Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев.
Медведев, когда назначал Хлопонина, эта тема, она была. И первые, скажем, действия Хлопонина, они и свидетельствовали, что Хлопонин собирается достаточно однозначно ставить вопросы контроля над средствами, выделяемыми федеральным центром, и что между людьми, обществом, малым, средним бизнесом, фермерами и так далее. Потом реализовать эти программы, минуя, значит, глав администрации районов, коррумпированных. Он хотел напрямую выходить на людей, на фермеров, на средний, малый бизнес, на строителей, машиностроительной компании, он хотел, чтобы эти ресурсы дошли до людей, в принципе, чтобы люди, общество понимало и осознавало, что федеральный центр, в принципе, готов сегодня поддержать гражданское общество в лице этих людей.
Решение в образовании нового федерального округа было призвано помочь Москве более эффективно бороться с множеством социально-экономических проблем, которые питают экстремизм на Северном Кавказе. Это нищета, коррупция, множество других отклонений, свойственных неспокойному региону. Управленческий опыт Хлопонина по замыслу руководства страны должен был помочь ему эффективно управлять Кавказом. Однако, по мнению российского политолога Сергея Маркедонова, реалии Северного Кавказа требуют от нового главы решений, выходящих за рамки предусмотренных Москвой полномочий.
Ему поставили задачу заниматься социально-экономическими вопросами. На Кавказе вся социально-экономическая сфера – это политика. Без политики там ни один социально-экономический вопрос не решишь. И, так сказать, чисто корпоративный менеджмент здесь не подходит совершенно. И само его подчинение двум аппаратам, и постоянные, так сказать, заявки первых лиц, что только экономика, вот это повторение, рефрен, говорит о том, что да, действительно, я думаю, что самостоятельности ему особо никто не давал. Самая главная проблема – это представление центральной власти о Кавказе.
По мнению чеченского политолога Руслана Кутаева, политическая самостоятельность нового главы Северного Кавказа во многом зависит от премьер-министра страны Владимира Путина. Именно он и сегодня определяет меру политической дозволенности региональных элит.
Путин, как глава правительства, не даст ему какие-то возможности, чтобы он разоблачал этих коррупционеров и людей, которые, в принципе, породили эту коррупцию. Посмотрим, кто выиграет. Хотя у меня серьезные сомнения, что Хлопонин что-то сделает, потому что есть такая фигура, имя которому Путин, который будет делать все для того, чтобы, если даже какие-то есть благие намерения Медведева и его ставленника, чтобы они на Кавказе не состояли.
Как сложится отношение нового главы Северного Кавказа с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым? Уже сегодня, судя по действиям окружения президента Чечни, ясно, что чеченское руководство будет отстаивать свое право на распределение федеральных средств в регионе.
Заявление, которое сделал Тимур Алиев, советник Кадырова, свидетельствует о том, что в лице Кадырова его окружение будет серьезное противодействие, противостояние, чтобы все, что делает Чеченская республика, чтобы шло напрямую через самого Кадырова и через его правительство.
Сергей Маркедонов считает, что независимо от того, какими полномочиями бы президент Дмитрий Медведев не наделил главу Северного Кавказа, ему не изменить статус-кво.
Опять-таки, даже казак при всех его, так сказать, сильных бюрократических ресурсах, при его весе, многие проблемы ведь не мог решать, не учитывая особого статуса республик. Я напомню, что казак в свое время выступил с инициативой, он обратился в генпрокуратуру на предмет проверки законности заявлений Кадырова о выдворении датского совета по беженцам из Чечни после карикатур датских против пророка. Ну и что? После этого Кадыров из вице-премьера стал премьер-министром. Ну, президентом уже потом, когда ему 30 лет исполнилось. Но вот так вот. То есть центр, в общем, показал предел той компетенции, которую казак мог иметь. А уж Хлопонин тем более.
Хлопонин нужно с пониманием отнестись к системе отношений между Кремлем и Грозным, на которых держится платформа стабильности на всем Северном Кавказе.
Это был материал корреспондента Ислама Текушева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса вы услышите репортаж из Польши, где продолжается траур по жертвам авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент Лех Качинский, еще почти 100 человек. Вас ждет также репортаж из Петербурга о первом международном кинофоруме, посвященном 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Этот кинофорум состоится со 2 по 5 мая. Вас ждет также программа «Сегодня в Америке», в рамках которой будут подняты темы призыва в США не запрещать усыновление российских детей в Америке американцам и поездка первой леди США на Гаити. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
До 400 возросло число погибших в результате сильного землетрясения в провинции Цинхай на северо-западе Китая. Ранены более 8 тысяч человек. В Москве редакция журнала The New Times отказалась предоставить правоохранительным органам документы в рамках уголовного дела о клевете. Следствие хочет установить источники, на основе которых в журнале была написана статья «Рабы ОМОНа». По факту этой публикации московское ГУВД возбудило в отношении журнала уголовное дело. Власти Петербурга не планируют разрешать размещать на улицах города портреты Сталина к 65-летию Победы. В Москве появится 10 плакатов с изображением Сталина, несмотря на протесты правозащитников. В России за последние 5 лет в несколько раз возросло число убийств на почве национальной вражды, заявил в интервью российской газете заместитель руководителя Следственного комитета при прокуратуре России Василий Пискарев. Президент Киргизии Курманбек Бакиев готов обсуждать процедуру передачи власти временному правительству страны, сообщила правозащитница Таликан Исмаилова. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, глава временного правительства Роза Атунбаева не исключает переговоров с Бакиевым, однако заявляет, что выдвинутые им требования гарантии безопасности для членов его семьи невыполнимы. В Варшаве тысячи поляков прощаются с президентом Лехом Качинским и его женой Марией, погибшими в авиакатастрофе под Смоленском. Похороны пройдут в воскресенье в Кракове. Ожидается, что на церемонию прибудут лидеры десятков стран. В Вашингтоне завершился двухдневный саммит по ядерной безопасности. На востоке Индии, в штате Западная Бенгалия, в результате урагана погиб 31 человек. Разрушено 50 тысяч домов, а количество раненых пока неизвестно. Мы продолжаем программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров». Со мной в студии автор и ведущий этой программы Дмитрий Волчек. Здравствуйте, Дмитрий. Расскажите, что будет в вашей программе.
Здравствуйте, Валентин. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о двух примечательных фильмах, которые появились в российском прокате. Это «Клык» Йоргоса Лантимоса и «Вход в пустоту» Гаспара Ноэ. Обе картины были в прошлом году в программе Каннского кинофестиваля, и «Клык» получил главную награду в конкурсе «Особый взгляд». Это семейная драма, но Лантимос придумал очень странную семью. Семья образцовая, вполне счастливая, но функционирует она в почти полной изоляции от окружающего мира. Родители уверяют детей в том, что за огромным забором находится опасный мир, населенный зловещими существами, кошками, разрывающими людей на части. Множество явлений и вещей, которые могут как-то нарушить идиллию, и система обучения исключены, и родители объясняют детям, что слово «телефон» означает «солонку», «зомби» — это маленький желтый цветочек, а «море» — вид мебели. Своего рода семейную драму снял и знаменитый автор «Необратимости» Гаспар Ноэ. Его герои, брат и сестра, американцы, потеряли родителей в автокатастрофе и перебрались в Токио. Брат стал драгдилером, а сестра — стриптизершей. Фильм начинается с гибели брата, которого полицейские убивают в баре, но его дух после смерти летает по Токио. Зрители разделились. Есть страстные поклонники картины, многие она показалась, мягко говоря, странной. Вот что думает кинокритик Андрей Плахов.
Не считаю этот фильм большой удачей, скажем так, Гаспара Ноэ, но профессионально эта картина все равно чрезвычайно интересна. Я как профессионал получил от нее большое удовольствие, массу впечатлений для размышлений, поводов, но прекрасно понимаю ту часть публики, которая, ну, как говорится, не врубилась в картину и предпочла ее покинуть. Потому что картина очень своеобразная, скажем, даже слишком, и в этом смысле, конечно, на любителя. Поклонники картины «Необратимость», это самый знаменитый фильм Гаспара Ноэ, очень высоко оценили в свое время его драматургию, которую даже некоторые считают базовой для кинематографа 21 века. Это один из первых фильмов нового века, который был построен абсолютно по новой драматургической схеме, очень неожиданно, очень смело, провокативно. И именно за это ценили Гаспара Ноэ. В новом фильме этой драматургии уже нет, и, по сути, можно сказать, что в ней вообще нет драматургии. То есть фильм построен по какому-то совершенно другому принципу. То ли это действительно прорыв вперед, то ли это просто творчество. Неудача, вопрос, конечно, спорный. Но в любом случае, мне кажется, что картина заслуживает и внимания, и каких-то размышлений.
Ну а в выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» вы услышите интервью с режиссером Гаспаром Ноэ, который объясняет смысл своей картины.
Спасибо, Дмитрий. Со мной в студии был автор ведущей программы «Поверх барьеров» Дмитрий Волчек. В Польше продолжается траур по жертвам авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент Лех Качинский, еще почти 100 человек. В стране проходят церемонии прощания, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Власти страны приняли решение продлить национальный траур еще на один день. До воскресенья это будет день похорон жертв катастрофы. У президентского дворца, вход в который открыт круглые сутки, многокилометровая очередь желающих проститься с президентской парой. Были другие встречи у меня запланированы на этот день, но все бросил и приехал в столицу, чтобы попрощаться с президентом. Это страшно. Я пережила Варшавское восстание. За что нам это все? Лех и Мария Качинские будут похоронены в древней столице Польши, Кракове, в замке Вавель, где лежат выдающиеся поляки Карлей Михал Вишневецкий, Ян Собеский, маршал Юзеф Пилсудский, Тадеуш Костюшка и другие. На похороны приедут президенты Соединенных Штатов Америки, России, Франции, Литвы, Чехии, Грузии, канцлер Германии. У нас практически нет времени на подготовку к принятию такого огромного количества людей, однако мы справимся. Дорожная полиция будет регулировать движение транспорта. В Краков будут стянуты около 2500 полицейских из соседних регионов.
Тысяча полициантов.
Заявил представитель краковской полиции. Место похорон вызвало споры среди поляков. Вчера в Кракове прошла акция протеста против того, чтобы хоронить президентскую пару в Вавеле. Ее участники считают, что действующего президента, даже если он погиб трагически, нельзя хоронить рядом с великими поляками, королями, борцами за независимость страны. Между тем, в Польше и за границей продолжаются траурные мероприятия в память о жертвах катастрофы президентского самолета. На специальной сессии Европейского парламента депутаты от всех стран Европейского Союза, представители Европейской комиссии, а также аккредитованные в Брюсселе дипломаты почтили память 96 погибших поляков. Спикер Европарламента Ежи Бузек.
Niech mi będzie wolno jeszcze raz podziękować wszystkim obecnym.
Позвольте мне еще раз поблагодарить вас всех за солидарность от имени всех поляков. Я вижу в этом зале весь Европейский Союз, а также дипломатов из стран, не входящих в ЕС. Мы нуждаемся в единении. Оно дает нам силу. В зале заседания Европейского парламента депутаты от разных стран зачитали список всех погибших в авиакатастрофе под Смоленском.
Мария Качинська, первая дама Рzeczypospolitej Polskiej.
Jolanta Szymanek-Deresz, posłanka Sojuszu Lewicy.
Grażyna Gęsicka, przewodnicząca klubu parlamentu.
A w Warszawę примерно około 18 часов po московскому времени прилетит из России первый самолет с телами погибших. До сих пор на родину были доставлены только тела Леха и Марии Качинских. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На очереди рубрика «Мировая политика». Президент России Дмитрий Медведев сегодня начинает двухдневный визит в Аргентину. За всю 125-летнюю историю дипломатических отношений России и Аргентины это первая поездка высшего руководителя российского государства в Буэнос-Айрес. О визите Дмитрия Медведева в Аргентину я беседую с моим коллегой, специалистом по странам Латинской Америки Александром Гостевым. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, Валентин.
Ну, давайте начнем с официоза. Какова программа визита?
Ну, официоз, официальная часть. Сегодня во второй половине дня, в Москве уже будет глубокая ночь, Дмитрий Медведев возложит венок к могиле национального героя Аргентины генерала Хосе де Сан-Мартино, одного из руководителей на пару с Симоном Боливаром борьбы за независимость испанских колоний в Латинской Америке в начале 19 века. А потом у него личная встреча с президентом Кристиной Фернандес де Киршнер в знаменитой Каса Роса, то есть в Розовом доме, в президентском дворце. Потом будут расширенные переговоры с участием делегаций, пресс-конференции, ужин. В общем, такая стандартная официальная программа. А завтра уже Медведев улетит в Бразилию на саммит группы БРИК. Кристина Фернандес де Киршнер, президент Аргентины, напомню, была с официальным визитом в Москве еще в декабре 2008 года. Все журналисты отмечают действительно, что это первый визит главы России с момента обмена посольствами между двумя странами 125 лет назад. И интересно отметить, что поскольку официальные российские СМИ любят красивые круглые даты, очень много почему-то говорят о том, что в этом году в Аргентине отмечают 200-летие независимости. Так вот, важно сказать, что 200 лет назад там только началась борьба за независимость. Аргентинцы свергли испанского вице-короля, и страна на короткое время даже стала квазикоролевством. А формально и официально независимость была провозглашена в 1816 году, 9 июля. Это национальный праздник Аргентины. Ну, главное, Дмитрий Медведев планирует подписать 12 документов, в первую очередь касающихся сотрудничества в экономике. Медведева сопровождают в том числе представители Росатома, Рособоронэкспорта, Роскосмоса. Из этого можно заключить, какие контракты будут подписаны. Но в российской делегации, кстати, есть такие слегка экзотические представители, например, Федерации конного спорта России, у которых на другом конце земного шара, ну, от России, есть, как выясняется, свои интересы.
И как оценивают эксперты важность поездки с такими представителями?
Общий объем торгового оборота между Россией и Аргентиной упал в прошлом году до 1 миллиарда 350 миллионов долларов с 2 миллиардов в 2008 году. Вот сейчас, я думаю, интересно будет послушать одно мнение. В интервью «Радио Свобода» вот что сказала координатор Департамента исследований России Аргентинского совета по международным отношениям и профессор Национального университета Росарио в Буэнос-Айресе Грасиэла Зубелзу.
Ни один российский лидер ранее в Аргентину никогда не приезжал. Поэтому первый вопрос, который приходит в голову, не зачем он приехал, а почему этого не случилось раньше. Вообще, перспективе будущих отношений Аргентины и России в нашей стране уделялось мало внимания. По тем или иным причинам, мы до сих пор сохраняли довольно устаревший взгляд 90-х годов прошлого века на Россию, как на слабеющее государство, без учета огромного экономического потенциала этой страны, хотя и временно переставший быть одним из мировых лидеров. И нас не интересовали возможности двустороннего сотрудничества в разных областях и скорость восстановления российской экономики. Вероятно, поэтому до сих пор Аргентина не входила в число стран, которые российские лидеры посещали во время предыдущих поездок по Латинской Америке. Это объясняет также, почему нынешний визит Медведева был подготовлен стремительно, без долгого заблаговременного планирования. И вообще, как некое дополнение к поездке президента России в Бразилию. Поездка в Буэнос-Айрес была организована всего за один месяц, что прямо указывает на нынешнее состояние аргентино-российских отношений. Главный смысл ее, помимо прочего, то, что, вероятно, государственная российская компания «Роснефть» намеревается заняться исследованиями и эксплуатацией новых месторождений нефти на океаническом шельфе Аргентины. В данном случае это главный интерес российской стороны.
Я еще добавлю, Валентин, что с этим мнением во многом согласен и экономический советник президента России Аркадий Дворкович, который за несколько дней до этого визита в Аргентину сказал, в свою очередь, что потенциал аргентинских компаний в России очень недооценен и связей пока очень мало. Хотя он отметил, например, что большая часть аргентинских гидроэлектростанций, а это основной вид гидроэлектростанций в этой стране, работают, используя российское оборудование. Вот забавная цитата из Дворковича. «За исключением аргентинских ресторанов в Москве я ничего и не припомню».
Александр, помимо подписания экономических контрактов и торговых связей, у поездки Медведева в Буэнос-Айрес, вероятно, есть какая-то и политическая подоплека. Я приведу мнение некоторых экспертов, которые говорят, что интерес к Латинской Америке в России носит политический и военный характер. Речь идет не столько о коммерции, сколько о желании занять стратегические позиции в противостоянии с Соединенными Штатами.
Ну да, разумеется, Валентин, ради одной только вот нефти или, допустим, ради знаменитого аргентинского мяса не ездят президенты так торжественно в гости друг к другу. На этот счет вот еще одно мнение. Говорит Альваро Варгас Льоса, старейший член совета, расположенного в Калифорнии Independent Institute, такой фабрики мысли, по-английски Think Tank, и, кстати, сын одного из латиноамериканских знаменитейших писателей, Марио Варгас Льосы.
Для главы российского государства важно посещать в регионе не только такие страны, как Венесуэла, режим которой, если не брать в расчет Кубу, больше и очевиднее всех на континенте воплощает в международной политике антисевероамериканские настроения, но и Аргентину, которая, возможно, демонстрирует не столь открытый антиамериканизм, однако все-таки воспринимается как страна, где у власти находится популистское правительство, также настроенное против Вашингтона. Так что в этой поездке я вижу гораздо больше смысла и интриги, чем это кажется на первый взгляд.
Я к этому добавлю еще, что другой помощник президента России, Сергей Приходько, сказал ранее, что Медведев обсудит с Киршнер в том числе вопросы формирования нового мирового порядка. А это очень такая, Валентин, расплывчатая фраза.
Спасибо, Александр. Александр Гостев рассказывал о интересных деталях визита Дмитрия Медведева в Аргентину. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
До 400 возросло число погибших в результате сильного землетрясения в провинции Цинхай на северо-западе Китая. Ранены более 8 тысяч человек. В Москве редакция журнала The New Times отказалась предоставить правоохранительным органам документы в рамках уголовного дела о клевете. В России за последние 5 лет в несколько раз возросло число убийств на почве национальной вражды, заявил в интервью российской газете заместитель руководителя Следственного комитета при прокуратуре России Василий Пискарев. В Варшаве 1000 поляков прощаются с президентом Лехом Качинским и его супругой, погибшими в авиакатастрофе под Смоленском. В Вашингтоне завершился 2-дневный саммит по ядерной безопасности. На востоке Индии, в штате Западная Бенгалия, в результате урагана погиб 31 человек, разрушены 50 тысяч домов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Со 2 по 5 мая в Петербурге пройдет первый международный кинофорум, посвященный 65-летию победы в Великой Отечественной войне. На нем будет представлено около 100 художественных и документальных фильмов из 20 стран мира, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В Петербурге давно уже идут разговоры о том, что городу нужен свой фирменный кинофестиваль. Кинофорум – это другое, разовое мероприятие, привязанное к дате, ограниченное военной темой. Но из него должен вырасти полноценный ежегодный кинофестиваль. Очень трудно смириться с тем, что Петербург до сих пор ассоциируется только с великими именами Пушкина или Достоевского, оставаясь в стороне от того, что происходит в мире в сфере искусства сегодня, сейчас, говорит президент кинофорума кинорежиссер Алексей Герман.
Все в сторонке, в нашем беге за фестивали, за места, за место под солнцем, за культурные центры, за культурные события. В мире нужен частично, допустим, Сокуров. А Ленинград, Санкт-Петербург не очень нужен. Он нужен нам. Уверяю вас, что даже сейчас разгромленный, в трудном положении находящийся Ленфильм может дать фору почти всем студиям. Нам есть чем гордиться, и мы можем сделать так, чтобы нами гордился мир. Но для этого надо что-то делать. Не выслушивать реляции московского культуртрейдера, а делать.
О том, что именно будет сделано, говорит генеральный директор Петербургского международного центра фестивалей и праздников, руководитель кинофорума Марина Фокина.
Формируя программу кинофорума, мы, конечно, исходили из того, что мы делаем весь пул праздников, посвященных юбилею Победы, поэтому пытались соединить это все в единой концепции, создать атмосферу единения в городе, чтобы вовлечь абсолютно все аудитории в празднование этой великой даты. Молодежь привлечь, чтобы она остановилась и задумалась. Для этого были созданы открытые кинотеатры, где будут показаны старые выдающиеся фильмы о войне. И каждый желающий может остановиться, постоять, осознать и прочувствовать ту атмосферу, в которой жили их деды, отцы. Все киноплощадки центральные города, и Дом кино, и кинотеатр «Родина», и художественный, и Михайловский театр, где состоится главное открытие и первый премьерный показ. Это все площадки, работающие абсолютно бесплатно для всех желающих. Программным директором у нас выступает Андрей Плахов. Мы собирали не только лучшее кино, порядка 100 фильмов будет показано, 7 премьер, 9 презентаций фильмов, все самое лучшее и российское, и зарубежное кино. Отдельный кинопоказ сформирован для ветеранов.
Из кинофорума в идеале должен развиться фестиваль, но нельзя ожидать, что он сразу же приобретет большой вес, считает Алексей Герман.
Тут замешаны коммерция, деньги со стороны людей, которые поедут сюда. Трудно себе представить человека, который откажется поехать в Канны, но поедет в Ленинград. Но нетрудно представить себе, что Канны не собирают лучший кинематограф. Нетрудно себе представить, представить, что Венеция не собирает лучший кинематограф. Что лучший кинематограф очень часто зависает где-то между ними. И если мы научимся привлекать сюда лучшее, то кинематографисты это мгновенно почувствуют. Так же, как они всегда чувствуют несправедливость и коммерческие штуки, которые с ними творят.
От кинофорума нужно, не торопясь, шаг за шагом идти к формированию абсолютно нового, независимого кинофестиваля, интересного мировому зрителю и мировому киносообществу, считает и режиссер Александр Сакуров.
Город достоин этого, но при этом, конечно, нужно понимать, что все наши действия должны совершаться с уважением к городу, к его статусу. Надо избегать ошибок прошлых, когда были попытки вмешаться как-то в архитектуру города с некоторыми киноакциями. Это, на мой взгляд, была ошибка. Слава Богу, что она не приобрела практически какие-то формы. Нам нужно думать о том, что у нас должен быть какой-то киноцентр. Совсем не обязательно, что это в центре города. Это может быть в каком-то из районов города с хорошим сообщением. Я рад, что на этом кинофоруме будут показываться картины нашей съемочной группы, которые никогда не показывались в России в том числе.
На кинофоруме будет бесплатно показано современное российское и зарубежное кино о войне, ретроспективы военных фильмов, анимация. Пройдут 7 премьерных показов, среди которых фильмы Алексея Учителя «Край» и Александра Сакурова «Блокадная книга». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мальчишка в войну не играл никогда, мальчишка мечтал возвратить
года. Поверх барьеров передача «Детский хор».
Я говорю открытым текстом, мальчики. Мутация – это половое созревание. И когда мы ходим вместе душевые, сразу видно, кто у нас становится мужчиной.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Призывы в США не запрещать усыновление российских детей американцами. Поездка первой леди Соединенных Штатов Мишель Обамы на Гаити. Приближение крайнего срока подачи налоговых деклараций в США. Это темы рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
11 тысяч электронных подписей собрал в течение нескольких часов призыв к президентам Медведеву и Обаме сделать все, чтобы не допустить запрета на усыновление российских детей американцами. Призыв, инициатором которого стал Американский совет, представляющий организации, занимающиеся международным усыновлением, стал реакцией на инцидент с 7-летним Артемом Савельевым. Это изолированный эпизод, ни в коем случае не отражающий реальность. «Тысячи успешных усыновлений российских детей в Соединенных Штатах», написано в обращении. Авторы обращения призывают Медведева и Обаму помочь обеспечить право каждого ребенка на жизнь в нормальной семье и не допустить замораживания процесса усыновления. Те, кто издевается над детьми, должны быть наказаны в соответствии с законом. Авторы петиции говорят о том, что под вопросом оказалась судьба около 3000 российских сирот, которые до этого инцидента ожидали усыновления американскими приемными родителями. Первая леди страны Мишель Обама и супруга вице-президента Байдена Джилл Байден нанесли неожиданный визит на Гаити. После облета на вертолете над разрушенной землетрясением столицей страны, в полуразрушенном президентском дворце в Порт-о-Пренсе они встретились с первой четой Гаити. Но гораздо более эмоциональными были посещения американскими гостями детского центра и больницы. По словам американских представителей, этот визит символизирует особое внимание и сочувствие Соединенных Штатов к беднейшей стране в западном полушарии, ставшей жертвой масштабной трагедии. Дата 15 апреля для среднего американца столь же близка, как Рождество или День независимости. Это крайний срок заполнения годовых налоговых деклараций. Как известно каждому, в Америке лишь две вещи в жизни неизбежны – смерть и налоги. И очень многие налогоплательщики оттягивают минуту расплаты с государством точно так, как они желали бы отложить свой смертный час. И дело не только в нежелании отдавать государству заработанное, но и в предчувствии мучительной, многочасовой, а то и многодневной процедуры составления отчета о заработках за год. Тем не менее, разнообразные попытки упрощения налогового кодекса, предпринятые за десятилетия, неизбежно проваливались. И американцы продолжают отдавать предпочтение нынешней системе, отказываясь от альтернативных идей, вроде единой для всех жесткой налоговой ставки. Почему? Мой собеседник, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки главный источник государственных доходов – это подоходный налог. А подоходный налог по своей природе является сложным и требует личного оформления налоговых деклараций. Периодически налоговая система упрощается, и потом она немедленно усложняется, потому что разные группы населения хотят поблажек. В итоге создается система, при которой около половины домохозяйств вообще не платят налоги. Они облагаются налогами, а потом за счет снижений, поблажек, скажем, самое главное, это скидка на домовладение. Люди не платят налоги на те проценты, которые они платят по ипотеке. В итоге получается, что все граждане и предприятия заинтересованы в том, чтобы уклониться от налогов законным путем.
А верно ли представление о том, что налоги в Америке сравнительно невысокие?
По сравнению с западными странами, прежде всего с западноевропейскими странами, это заявление верное. Потому что в европейских странах население платит примерно 50%, а в некоторых странах, как Франция, более 50% валового внутреннего продукта через все налоги. В Соединенных Штатах все налоги в совокупности составляют примерно 40% валового внутреннего продукта.
Какой процент доходов сегодня американец отдает государству?
Как бы ни менялись налоговые ставки, федеральный подоходный налог в среднем устойчиво держится на 19,5% дохода, начиная с 1950 года. Налоги и налоговые ставки могут повышаться, но тогда люди берут больше поблажек, уклоняются, находят способы уйти от налогов. Плюс они платят 6,5% через социальный налог, куда включается пенсионный и медицинский. Плюс они платят штатные налоги, которые колеблются в разных штатах, городские налоги в крупных городах, таких как Нью-Йорк. Платят люди косвенно через корпоративные налоги, платят люди через налог на собственность, который является местным налогом, и поэтому получается от 40 до 42% примерно в среднем они платят.
На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Этот информационный час программы «Время свободы» завершила рубрика «Сегодня в Америке». А в течение следующего часа мы поговорим о ситуации в Киргизии и о переговорах новых киргизских властей с представителями России и США. Мы также поговорим об обсуждении в Москве нового генерального плана развития столицы, о дорожно-транспортном происшествии в Екатеринбурге, где машина ГИБДД сбила пешехода, об отношениях между представителем президента России на Северном Кавказе и президентом Чечни. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» ждут вас в следующем часе нашей программы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Жилье для ветеранов. Обещания и сомнения.
Комментарии экспертов.
Кто мешает полпреду Хлопунину наводить порядок на Северном Кавказе?
В блогах Свободы.
Художественное слово как рассадник ксенофобии.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.